слухаєте подкаст Громадського радіо.
Андрій Рампель, керівник департаменту охорони здоров'я. А говоритимемо сьогодні про медицину в Маріуполі загалом і про ситуацію з коронавірусом, зокрема. Але розпочати хотіла б з вашого нещодавнього призначення. Ви почали фактично працювати вже з початку червня. Яка ситуація в департаменті, яка ситуація з охороною здоров'я в місті нині? Чи все працює злагоджено? Ну, враховуючи те, що керівництво тільки змінилося, чи вдалося вам за ці пару місяців налагодити вже роботу і влитися, так би мовити, в колектив?
Да, повністю вдалося влитися в новий колектив для мене. І в цілому, понятно, що медицина міста Маріуполя активно розвивається на протяжении останніх 4,5 лет, і темпи розвитку, вони только ускоряются, соответственно, мы продолжаем развивать медицину и продолжаем строительство новых объектов, реконструкцию медицинских объектов, закупку необходимого медицинского оборудования.
А якщо більш конкретно, що саме зараз продовжуєте будувати чи що закуповуєте, тобто що зараз конкретно на часі?
Вот к дню города было открыто два объекта, то есть это амбулатория в Приморском районе, центр первичной медико-санитарной помощи номер 4, 4-я амбулатория, где будет обслуживаться детское и взрослое население, то есть порядка 16 тысяч человек, полностью новое, реконструировано полностью здание, оснащенное новой мебелью, новой медицинской техникой, оборудованием. И также к дню города вот открылась инфекция номер 2, детская инфекция в городской больнице номер 4 при поддержке, активной финансовой поддержке Мединвеста, группы компании Мединвест. У нас завершена реконструкция второй детской инфекции и приступили к реконструкции первой детской инфекции. Угу. До этого там же на территории третьей больницы была капитально отремонтировано, то есть реконструировано и оснащено оборудованием, также при финансовой поддержке группы компании Мединвест.
Третья инфекция.
Это вот третью инфекцию в 2019 году, в 2020 году вторую инфекцию, до конца 2020 года первая инфекция детская и БАК-лаборатория должны быть завершены, и в дальнейшем планируется новое строительство там же на территории городской больницы номер 4, четвертой детской инфекции. То есть таким образом будет в одном месте создан полностью медицинский городок, который будет обслуживать детское население по инфекционным болезням не только города Мариуполя, но и всего госпитального округа, который обслуживает город Мариуполь. Угу. Поскольку вторичная медицина города Мариуполя, она обслуживает на сегодня население порядка 950 тысяч человек. То есть это не только население самого города Мариуполя, но это весь юг Донецкой области, все, что от Курахова и на юг, и частично юг Запорожской области.
Угу. Повертаючись до вашого призначення, бачила в місцевих ЗМІ деякі згадки про те, що у вас немає медосвіти. Для вас це проблема більше чи навпаки плюс? В плані якось зосередження на якихось питаннях, роботи над якимись проблемами?
Ви знаєте, проблема з, ну, в цілому, от проблема в руководстві медициной связана з тим, що долгое время на руководящие должности везде назначались врачи. То есть это идет вразрез с европейской практикой, с практикой Соединенных Штатов и с практикой вообще развитых стран мира. Поскольку врач – это человек, которого в течение 8 лет целенаправленно обучали лечить людей. То есть врачи не учат ни юриспруденции, их не учат управлению персоналом, их не учат управлению финансовыми потоками. То есть у них нет этих специальных знаний. То есть это люди, которых в течение 8 лет целенаправленно готовили к тому, что они должны лечить других людей. И после этого их ставят на руководящую должность, где он должен заниматься не лечением, а он должен заниматься организацией процессов, управлением персоналом.
И должен иметь
абсолютно другие. У меня два высших образования, то есть у меня базовое образование – это юридическое, а второе высшее образование – это MBA.
Окей. А стосовно нових випадків коронавірусу в області, в принципі, от на Донеччині за добу це статистика ще вчорашнього дня, нової ще немає, на жаль, що 167 жителів Донеччини підтвердилися випадки коронавірусу, найбільше якраз у Маріуполі і Краматорську. Чи є у вас розуміння, як можна вплинути на цю статистику для того, аби вона принаймні в геометричній прогресії не зростала?
Но мы видим, что введение адаптивного карантина и отмена многих ограничений, которые действовали на первом этапе, они приводят к вот такому вот росту количества заболеваемости. То есть в первую очередь мы понимаем, что в Мариуполе количество заболевших растет из-за отмены и снятия ограничений по свободному перемещению, как внутри страны, так и за рубеж. Поскольку если в июне у нас уже практически не было новых случаев, все очаги были локализованный и, скажем так, первая волна прошла, то июль, август, сентябрь, после того, как люди начали массово перемещаться как по территории Украины, так и за рубеж, мы видим, что у нас практически все новые очаги, это очаги, которые были завезены как мариупольцами, так и не мариупольцами, которые приехали в город. То есть люди выезжали по работе, люди массово съездили в июле, августе в отпуска, как за рубеж, так и по Украине, по красным, оранжевым зонам. По возвращению, к сожалению, далеко не все люди соблюдали режим самоизоляции. Вот это очень важно, поскольку в случае, если четко и жестко соблюдается режим самоизоляции, то есть по возвращению из поездки куда-либо человек находится в течение 2 недель дома, ни с кем не контактирует, то даже если он больной, больной бессимптомно, не возникает нового очага, не начинается распространение. К сожалению, мы можем констатировать, что очень многие данный режим не соблюдали. То есть семья возвращается из отпуска.
А как это было у вас? Вы дотримывались карантина?
Не было отпуска в этом году. То есть, да, как вы сказали, я с 1 июня перешел на новую работу.
Еще не напрацювала.
Да, соответственно, права на отпуск я еще не имею, во-первых. И во-вторых, сейчас ситуация в целом не позволила съездить в отпуск. Поэтому люди возвращались из отпуска, и, к сожалению, не все соблюдали вот этот двухнедельный режим. И поскольку статистика показывает, что до 70% заболеваемости проходит бессимптомно, то есть человек даже сам не подозревает и не знает о том, что он в данный момент болеет. То есть только 30% случаев, это по статистике Всемирной организации здравоохранения, выявляются ввиду того, что появляются у больных симптомы. То есть кашель, температура, либо какие-то другие. 70% случаев оно проходит бессимптомно. То есть люди возвращаются из отпуска, они считают, что они здоровы, и они не должны соблюдать режим самоизоляции. Они выходят на работу, либо они начинают посещать родственников, друзей. И вот уже среди контактных людей выявляются случаи заболевания с симптомами. Поэтому вот рост заболеваемости в Мариуполе связан однозначно с тем, что люди массово съездили по Украине и за границу, и по возвращению не соблюдали карантинные ограничения.
Як щодо дотримання інших карантинних обмежень в Маріуполі? Ну, от за той час, що ми тут, принаймні помітили, що мало хто дотримується масочного режиму. Часто можна побачити навіть в якихось там закладах, в магазинах людей без масок. Наскільки це суворо контролюється? Чи плануєте ви, як департамент охорони здоров'я, якісь посилення цих карантинних обмежень або посилений контроль за цим?
Департамент охраны здоровья у нас не занимается контролем. Контроль возложен на органы полиции. Они имеют право составлять административные протоколы по этому. Но однозначно я считаю, что если на первой волне, то есть еще в марте, апреле, мае месяце, то есть когда только начиналось, жестко соблюдались вот эти все карантинные ограничения, то есть все были в масках, все не забывали мыть руки, все обрабатывали руки при входе в магазины, были закрыты рынки, то со снятием вот этих всех ограничений, безусловно, также заболеваемость растет, потому что люди пренебрегают масочным режимом, и я хочу вот призвать всех наших слушателей соблюдать простые правила личной гигиены, которые позволят и уберечь свое здоровье, и здоровье близких, и в целом улучшить эпидситуацию в городе. Не забывайте надевать маски, то есть сейчас уже не лето, не жарко. Если летом многие оправдывались тем, что в маске жарко, то лето прошло, все прекрасно.
Можно навіть тепліше в маске.
Да, прекрасно можно ходить в маске. Как можно чаще мойте руки. Пользуйтесь санитайзерами, которые установлены на входах практически во все супермаркеты, во все торговые точки. То есть чем чаще вы обрабатываете руки и чем больше вы ходите в маске, тем меньше вероятность того, что вы заболеете и либо выступите даже неосознанно переносчиком заболеваемости.
Зараз Маріуполь в жовтій карантинній зоні, правда?
Да, с 28 числа Маріуполь переведен в жовтую карантинную зону, как и все крупные города Донецкой области. Связано это было с превышением количества заболевших. То есть для нахождения в зеленой зоне количество заболевших должно быть не более 40 человек за 14 дней на 100 тысяч населения. Угу. То есть, к сожалению, практически все крупные города Донецкой области перешагнули даний порог.
Ну от зараз знову ж таки я говорила про статистику, що вона дещо збільшується, зокрема там в Маріуполі, в Краматорську. Чи є розуміння у вас, як буде діяти влада Маріуполя, якщо місто переведуть там в помаранчеву або в червону карантинні зони, чи готові дотримуватися тих обмежень, які передбачені?
Безусловно, ми готові всі ці карантинні обмеження соблюдати. З точки зрения медицини, у нас готов план по противодействию коронавирусной инфекции, план по разворачиванию госпитальной базы, то есть инфекционных больниц. На сегодня у нас развернута госпитальная база на 201 койку в трех лечебных учреждениях. Это городская больница номер 4, детская инфекция, это БСМП, взрослая инфекция, и это 9-я городская больница, инфекционное и провизорное отделение, то есть 201 койка. Из этих 201 койки на сегодня занято 59. То есть процент заполняемости у нас по городу пока еще невысокий и все контролируемо. В дальнейшем, в случае ухудшения ситуации, готовы планы по разворачиванию госпитальной базы до 700 коек поэтапно. Соответственно, мы к этому готовились еще начиная с весны, то есть закуплены средства индивидуальной защиты. Большое спасибо фонду Рената Ахметова и фонду Вадима Новинского, которые обеспечивают Маріуполь.
Напевно, але все ж таки не хотілося б рекламувати олігархів в нашому ефірі.
Не реклама олігархів, это фонды, которые на безоплатной основе обеспечивают медицинские учреждения средствами индивидуальной защиты, медицинским оборудованием.
А хіба це могло бути забезпечено не з місцевих бюджетів? Просто?
Городской бюджет также закупает. Из городского бюджета было выделено дополнительно 40 миллионов гривен в этом году на противодействие ковиду. То есть эти деньги пошли на приобретение оборудования, на приобретение средств индивидуальной защиты. Но также неравнодушные вот спонсорские организации, они нам помогают как оборудованием, как СИЗами, и не только городу, но и в целом государству, потому что они также закупали те лаборатории, которые сейчас работают в Донецкой області, обслуживали. Mm-hmm. Вони вже закуплені теж не за счет государственного бюджету, а многому.
Не так давно, до речі, я бачила також допомогу Маріуполя від Польщі, так, з засобами захисту, яка надійшла, там маски, антисептики, ні?
Ну, в небольших об'ємах, да, у нас є.
Ну, там було про тисячі масок, бахіл, рукавичок і всього такого. Мені просто цікаво, як розподіляли, як визначали пріоритетність, хто
тисячі масок, щоб ви розуміли, в одному ящику 4 тисячі масок. Поэтому, ну, если мы говорим о фонде Рената Ахметова и фонде Новинского, то они там разово поставляли там по 20 ящиков, по 25 ящиков. То есть вот такие вот массовая помощь. И суммарно уже оказали помощь только городу Маріуполю, только нашим коммунальным учреждениям, которые задействованы в борьбе с ковидом, на сумму более 10 миллионов гривен. То есть те детское инфекционное отделение, взрослое инфекционное отделение, они у нас полностью оборудованы кислородом. То есть разводка кислорода централизована трубопроводами под каждую койку. Все это выполнено.
Тобто це показує про те, що країна справляється сама себе забезпечити, чи в чому проблема?
Вопрос не в государстве. Вопрос в том, что хорошо, что есть доноры, которые делают это быстро, качественно і безплатно.
Якщо...
Поскольку ми не відвлекаємо свої средства і ті средства, які держава виділяє для боротьби з ковідом, тобто вони йдуть на виплату заробітної плати, вони йдуть на закупку медикаментів, і міські средства йдуть в першу чергу на закупку обладнання, на ремонт в медицинських учреждениях. И благодаря вот помощи спонсоров мы можем не отвлекать деньги и больше вкладывать именно в развитие, не в проедание денег, то есть ну, не в операционный бюджет, а в инвестиционный бюджет, то есть закупать новое оборудование, mm-hmm. делать ремонты в отделениях, вводить доплаты врачам, то есть мотивацию за счет городского бюджета.
Мотивація – це передбачення премії, так, якісь доплати, крім тих 300%, про які ми знаємо?
300% город Маріуполь почав платити першим в країні.
Ще в квітні, так?
Да, то есть перший місяць це було виплачено повністю із городського бюджету. Ще до того, як були прийняті державні програми, до того, як держава виділила гроші, город Маріуполь вот, в ковідних лікарнях, те, две больницы, которые на тот момент были развернуты под противодействие с ковидом, начал выплачивать вот эту вот надбавку в размере 300%. И уже потом, только это месяц спустя, массово началось по всему государству.
Так, я повертаючись до того, до перерозподілу зон червоної, помаранчевої, чому я запитала, тому що ну, на початку ще зонування України бачили приклад Тернополя, Івано-Франківська, коли влада ставала такою, місцева влада ставала в опозицію до центральної і відмовлялася виконувати ці низки карантинних обмежень, захищаючи бізнес, пропонуючи юридичну допомогу бізнесу. Тобто у вас чітка політика, що всі карантинні обмеження там підприємства у разі чого закриють, так? Ми маємо на увазі там кафе, кав'ярні, ресторани, якщо місто переведуть в червону карантинну зону.
Ще раз, от соблюдення обмежень, в тому числі то, що ви говорите, закриття за учреждение торговли, закрытие учреждений ресторанного хозяйства, контроль за соблюдением, он возложен на органы национальной полиции.
Я розумію, поэтому... це контроль, але все одно рішення влади, ну, тобто це...
Поэтому решения о закрытии местные власти не принимают, они принимаются на центральном уровне.
Ну, есть, якщо, и, якщо Київ скаже, що потрібно закрити, то...
Ну, если Киев
скажет, буде місцева влада ставати в опозицію до Києва, як це було в Тернополі?
Однозначно местные власти не могут становиться, ну, это неправильно, в опозицию к государственной власти.
В Маріуполі такого не буде, як в Тернополі, Івано-Франківську.
Я надеюсь, что в Маріуполі, во-первых, не будет оранжевой и красной зоны. Мы делаем все от нас зависящее для того, чтобы этого не допустить. И по соблюдению тех ограничений, которые вводят центральные власти, еще раз, контроль за их соблюдением возложен на правоохранительные органы, никоим образом не на органы местного самоуправления. Органы местного самоуправления и местные комиссии ДЭБ и ЧС не имеют права отменять тех ограничений, которые вводятся вышестоящими. То есть городская комиссия не может отменить или ослабить те карантинные меры, которые введены областной комиссией. Соответственно, областная комиссия не может ослабить либо отменить те меры, которые государственной комиссии вводятся.
Стосовно ПЛР-тестування, хотіла поговорити. От нещодавно виконувач обов'язків директора Донецького обласного лабораторного центру говорив про те, що дуже загружені завантаження лабораторії і по 10 днів доводиться чекати результатів ПЛР-тестування. Чи зараз змінилася якось ситуація, вдалося розвантажити чи ні? Бо він говорив про те, що у зв'язку з тим, що настільки завантажені, буде вводитись, запроваджуватись такий новий підхід до тестування і тестуватимуть тільки безпосередньо контактних і людей вже з симптомами. Чи це допомогло розвантажити дашу лабораторію? Скільки зараз потрібно чекати?
Ну, к сожалению, у нас ситуация кардинальным образом не изменилась. Мариупольская лаборатория, она перегружена работой. То есть, поскольку Мариупольская лаборатория обслуживает сейчас также не только Мариуполь, но добрую половину Донецкой области, мы ожидаем, что в связи с открытием двух новых лабораторий ситуация улучшится, то есть после того, как они заработают в полном объеме.
А когда они запрацуют?
Они уже запущены, но они еще не вышли на объемы тестирования, такие как в Мариуполе. То есть, если Мариупольская лаборатория делает порядка 200 тестов в день, то две вновь открытые лаборатории, они там делают порядка 40-50.
А где нови, эти новые открытия?
На севере области. Это Краматорск и Славянск, если не изменяет память. То есть, в целом, после того, как все лаборатории в полном объеме заработают, ожидается, что ситуация улучшится. Также вы правильно говорите о том, что уменьшает сейчас перечень тех случаев, уменьшен, когда необходимо и целесообразно, и будет проводиться тестирование на ПЦР. То есть, если сейчас отменили тестирование обязательное после самоизоляции, если раньше необходимо было после контакта с зараженным, либо после возвращения 14 дней пробыть в самоизоляции, после этого сдавать тест, сейчас это отменили. То есть 14 дней самоизоляции, если нет никаких симптомов, то самоизоляция заканчивается, человек выходит. И возлагаем большую надежду на то, что сейчас изменились правила, приоритеты по тестированию, что надеемся, что это будет соблюдаться, и действительно в первую очередь будут тестироваться пациенты провизорных отделений. Поскольку на сегодня вот в целом по области и по Мариуполю самая большая проблема – это загруженность именно провизорных отделений. Это те отделения, куда поступают люди с пневмониями, и где их необходимо быстро поставить диагноз и сортировать. То есть либо в ковидный госпиталь направляют, то есть в случае, если есть ковид, либо в терапевтические отделения в случае, если ковида нет. Вот самая большая проблема на сегодня – это загрузка именно вот этих отделений. Угу. И разгрузить их возможно только быстрым ПЦР. Тестированием. То есть человек поступил, ему быстро отобрали пробу на ПЦР, быстро сделали и, соответственно, определили его на лечение.
Сколько там доводится чекати? Ну, так что говорим про такие отделения, чекати результату тесту?
Ну, на сегодня в Мариуполе до 8 дней приходится ждать результат ответа из лаборатории.
Весь цей час людина перебуває на изоляции в лікарні?
Да, на изоляции в провизорном отделении в больнице. То есть у нас провизорное отделение развернуто в городской больнице номер 9.
Яка зараз статистика, сколько тестов ПЛР в день?
Ну, на сегодня в Мариуполе, как я уже сказал, лаборатория делается порядка 200 тестов в день. Из них мариупольцев порядка 50. То есть, ну, плюс у нас действует частная лаборатория, которая также делает тесты по Мариуполю. Ну, это те мариупольцы, которые самостоятельно закупают услугу. В случае, если они хотят по возвращении
из командировок,
да, это частные лаборатории, они также делают до 100 тестов в день. И у нас в СПИД-центре городском коммунальном на базе городской больницы номер 4 также стоит лаборатория, которую нам подарил фонд Вадима Новинского. Это наша городская лаборатория, в которой также мы проводим тестирование. Для, ну, в первую очередь для 9-й больницы, для провизорного отделения.
А наскільки, на вашу думку, такий підхід до пріоритизації, ну, тобто, хто, кому в першу чергу роблять ПЛР-тест, кому в другу чергу правильний, тому що ви самі говорили, ну, безсимптомних зараз, так би мовити, відсунули на другий план, тому що лабораторії завантажені. Наскільки це правильно?
Ну, это абсолютно...
Тобто, ви самі говорили, що безсимптомно там близько 70% можуть переносити.
Ну, это абсолютно правильно, поскольку тестировать в первую очередь необходимо людей, у которых симптомы есть, и людей, которые находятся в более тяжелом состоянии. То есть вот именно такие люди попадают в провизорное отделение. Поскольку в провизорном отделении, то есть все, кто там находятся, они все с воспалением легких. И, соответственно, их нужно в первую очередь протестировать и установить причину этого воспаления легких. И, соответственно, уже назначать лечение. И абсолютно правильно, что те люди, которые бессимптомны, их тестирование отодвигается на второй план. И здесь уже задача вот этих людей соблюдать режим самоизоляции.
Тобто зараз фактично це просто єдиний можливий варіант з лабораторії.
То есть совершенно верно. Поскольку если эти люди, которые вот бессимптомно, которые попали в контакт с заболевшим, будут правильно придерживаться режима самоизоляции, то есть 14 дней находиться дома, то даже если они заболели и переносят бессимптомно, за 14 дней они переболеют, выработают антитела и не будут представлять уже угрозы для окружающих. Они выйдут из самоизоляции, и тестирование здесь, ну, абсолютно неоправдано, поскольку мы должны...
Да, зрозуміло. Дякую, перепрошую. На жаль, маємо завершувати вже. Радимо нашим слухачам і слухачкам дотримуватися всіх рекомендацій Міністерства охорони здоров'я. Андрій Рембель, керівник департаменту охорони здоров'я, був з нами у студії.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.